Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
3, 2, 1, поехали. Доброе утро всем, кто присоединился к нашему эфиру. У микрофона Виктория Мартыненко. Это «Разбудильник», и по четвергам он с легкой ноткой ностальгии по началу 2000-х. Почему? Все просто. Для тех, кто забыл, по традиции сегодня будем слушать песни первого десятилетия 21 века. Думаю, что мне в этом с радостью поможет режиссер Елена Пономарева. 25 мая на календаре сегодня в России отмечают День филолога. Эта дата является профессиональным праздником для всех, кто так или иначе связан с филологией, выпускников и преподавателей специализированных факультетов, конечно же, учителей русского языка и литературы, работников библиотек, переводчиков, да и просто для тех, кто ценит родной язык. Дорогие коллеги, не побоюсь этого слова, с праздником вас! И сегодня я выбрала такую дату немного на опережение. Международный день соседей отметят в России завтра, и в том числе в Ростовской области. Это милый и почти домашний праздник, который отмечают с 1999 года. Сейчас речь о Канаде, Турции, Индии и также европейских странах. В Россию праздник пришел чуть позже, но все равно стремительно набрал и продолжает набирать популярность. Как наладить отношения с теми, кто живет рядом? Как стать командой со своими соседями? Обсудим сегодня, и у вас будет возможность присоединиться к празднику завтра или же организовать его самостоятельно. Вот почему мы решили поговорить об этом накануне. И прямо сейчас из Москвы к нам присоединяется руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», федеральный координатор ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей», заместитель директора университета ТОС Сергей Кузнецов. Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, День соседей отмечается в стране не так давно, с 2006 года. В Ростовской области у нас впервые такой праздник прошел еще позже, в 2016. Почему, в принципе, появилась необходимость вот в такой дате, в таком празднике?
Здесь есть официальный ответ, а есть неофициальный ответ. Официальный ответ звучит так. У нас в стране наши соседи становятся не просто жителями, не просто собственниками, они все больше становятся управленцами дома. Они влияют на те решения, которые происходят у них в доме или дворе, они заключают договор с управляющей компанией, они занимаются благоустройством и так далее. От них зависит очень многое, зависят разные решения. Соответственно, они должны с соседями объединяться и должны принимать решения. Соответственно, получается, что у нас из просто жителей, просто человеческих отношений, мы еще и должны заниматься, простите мне такую формулировку, тимбилдингом. Мы должны все вместе, командой, жить на благо дома, работать на благо дома. А неофициальная версия – это то, что в нашей стране всегда были очень хорошие, теплые отношения с теми людьми, кто живет рядом, и у нас всегда было хорошо со взаимопомощью, с поддержкой, с участием. И когда в 2006 году в России появился такой день соседей, день жителей, день объединения, то очень многое, что уже было у наших людей на протяжении многих веков, оно соединилось вот в такой единой дате. У нас появляется много хороших точек, которые важны для каждого региона, и появляется много хороших возможностей для людей, проектов интересных, движений. И вот День соседей это все объединяет. Очень важно отметить, что у нас есть День работников жилищно-коммунального хозяйства, День работников территориального общественного самоуправления, День работников муниципалитетов, День местного самоуправления. Вот теперь у нас появился День жителей, День соседей. Соответственно, он вошел в череду больших праздников в первое полугодие, которые мы с радостью отмечаем. Угу.
Как призвать людей объединиться в этот день, познакомиться? Может быть, есть у вас примеры, как организовать такой праздник в многоквартирном доме?
Таких примеров, слава богу, за годы его отмечания очень много. И здесь есть очень важная вещь, что этот праздник отмечается соседями для соседей. Это не для главы, не для губернатора, не для кого-то еще. Это люди встречаются сами, объединяются сами и делают какое-то действие для себя. Встретиться можно совершенно в разных форматах. Нет какого-то единого сценария. Мы традиционно говорим, что встреча должна быть, лучше всего состоять из трех частей. Первая часть – это некая торжественная или приветственная, когда мы говорим, зачем мы здесь сегодня собрались. Вторая часть – это что-то сделать вместе. Покрасить лавочку, нарисовать что-нибудь красивое на заборе или покрасить его, или, значит, прибить доску. Там, сделать какое-то совместное мероприятие. Все что угодно, чтобы было объединяющее для людей. И третья часть – это чаепитие, когда за чаем, который сделан в складчину, можно было обсудить разные хорошие вопросы, которые важны именно для этого дома или для двора, и, соответственно, там в Ростове вопросы могут отличаться от вопросов Семикаракорска, там Морозовск, Волгодонск, Новошахтинск. Это может быть совершенно разная история. Если говорить про объединение, то очень часто спрашивают, а как объединить, а как вовлечь? Вы знаете, у меня ответ на это очень простой. Надо начать что-то сделать, надо, чтобы кто-то первый сказал «эгегей». И здесь нужно, чтобы во дворе или в доме был человек, которого хотел бы это организовать, чтобы он на доске объявлений или в соседском чате или где-то написал, что «ребята, а давайте». И вот пускай выйдет сначала 2 человека, потом 3 человека, на следующий раз выйдет 20 человек. Люди будут заинтересованы. Надо, чтобы кто-то сделал первый шаг.
Сергей, вы сейчас сказали о соседском чате. Я думаю, что у каждого многоквартирного дома такой чат есть. Нередко там люди не только доброжелательно относятся друг к другу, но и, к сожалению, ссорятся. Как вы в целом относитесь к таким чатам? Больше ли в них пользы все-таки или вреда?
Я думаю, что в современном мире гораздо больше пользы, но пользы для тех городов или тех сел, или тех мест, где людям удобнее так общаться. Это инструмент, это не обязательная история, это возможность быть больше на связи. И, конечно, если вам это удобно, если жителям это удобно, если соседям это удобно, то почему бы нет? Прежде чем заводить соседский чат, надо обязательно спросить, в каком мессенджере его удобнее сделать, и это должно быть решение всех соседей. Например, провести голосование. Второй очень важный момент, что все равно надо помнить о том, что соседский чат не может заменить собой абсолютно все способы информации. И у нас есть очень много людей, которые не могут пользоваться мессенджерами и быть в чате. Это, например, наши пожилые соседи. И надо обязательно дублировать все, что там в чате пишется, объявление, все равно на бумаге и развешивать в каких-то определенных местах. И в любом случае, каждый год на общем собрании собственников или на собрании ТОС переподтверждать готовность людей дальше пользоваться чатом или дальше читать. Потому что в любом случае чат же объединяет соседей, а у соседей есть координатор, там, председатель совета дома или кто-то, и вот он должен реагировать. Ну, например, вдруг стало плохо с интернетом, там, мобильная связь, там, вышку ремонтируют или еще что-то. Или люди по каким-то причинам не могут обновить приложение или еще что-то. И вот на это надо реагировать, но, в принципе, чат — это скорее добро, чем зло.
Здесь с вами согласна. Лучше, конечно же, знать соседей в лицо, чем по аватарке, тем более на аватарке часто стоит какая-то картинка, а не реальная фотография. Доброе утро всем, кто только к нам присоединился. Напоминаю, сегодня говорим о том, как общаться с соседями, как найти подход к каждому, как познакомиться. На связи со студией из Москвы руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи», федеральный координатор ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей», заместитель директора университета ТОС Сергей Кузнецов. Сергей, продолжим. До этого вы уже не раз упомянули такой важный орган, как Совет дома. Как его выбрать?
Но Совет дома – это традиционно объединение неравнодушных людей. И для того, чтобы выбрать Совет дома, нужно определить этих активных людей, инициативных людей, неравнодушных людей и доверить им управление кораблем по имени «Дом». Но вместе с этим нужно сформулировать самим жителям, а что же они хотят. Потому что какой бы ни был совет дома, он действует не по своей воле, он действует в исполнении решения жителей общего собрания, в их пожелании. Соответственно, совет дома достаточно легко выбрать, но важно наполнить его еще делами и сделать так, чтобы это был действенный орган, а не формальный. Поэтому это большая коллективная история.
Что могут собственники сделать совместно? К сожалению, так складывается, что многие не знают своих прав, на что могут рассчитывать, да, как могут проявить себя.
Ну, вы знаете, сделать они могут очень многое. Для этого нам не хватит никакой передачи, никакого интервью, чтобы обсудить. Я могу сказать так, что каждому жителю нужно найти время, зайти на сайты разных жилищных больших объединений, и федеральных, и ростовских, и найти такие увлекательные книги, как «Жилищный кодекс» или «Азбуку грамотного потребителя», и посмотреть обязанности собственника, права собственника, действия собственника. Мы очень много говорим о наших правах и о том, что мы делаем у нас на территории, что мы хотим изменить, на кого мы хотим пожаловаться и так далее, и так далее. Но мы очень мало знаем о наших обязанностях. И вот чтобы наши права гораздо лучше соблюдались, чтобы мы получали гораздо лучше то, что мы могли бы получать, нам надо еще исполнять наши обязанности. Все они прописаны в жилищном кодексе. Если мы говорим про многоквартирные дома, если мы говорим про сельские поселения, то это 131 федеральный закон. Но, в принципе, я могу сказать так, что объединившись, жители могут как минимум сохранить или улучшить качество оказываемых услуг на территории, как максимум. Если это организация, которая уверена, и там тот же совет дома или комитет территориального общественного самоуправления, то они могут заключить договора на разные услуги, на большие скидки, на получение каких-либо специальных условий от разных организаций, в том числе того бизнеса, который есть у них во дворе или в районе. Соответственно, двигаясь вместе, по-соседски, объединяясь, жители могут и сохранить, и приумножить свои качества того, где они проживают, качество услуг, но еще все вместе они могут очень хорошо сэкономить собственный и семейный бюджет, и бюджет многоквартирного дома.
То есть получается вполне реально пересмотреть тарифы, например, за содержание общего имущества?
Можно, но это очень большая тема, потому что каждый тариф, он утверждается на уровне региона и, соответственно, федерации. Это сложная система. Важно то, что, во-первых, каждый человек может, объединившись с другим соседом, влиять на отношения с управляющей компанией и договариваться о том, как будут оказываться услуги и по какой стоимости и, соответственно, в каком количестве, объеме и прочее, безусловно, в рамках законодательства, но там есть разные варианты. И управляющие компании, кстати говоря, очень часто сталкиваются с тем, что они бы и хотели предложить какие-то особые условия или хотели бы что предложить какие-то варианты, но они не могут им ни с кем договориться. Поэтому здесь вот соседская организация как раз тоже важна. Когда мы говорим про тариф, наверняка вы имеете в виду не только тариф на обслуживание, наверное, вы еще имеете в виду общие понимание оказываемых услуг и там заложенный вывоз мусора и водоснабжение, водоотведение и истории с жилищными инспекциями и прочее.
Да, да, да.
Так вот, когда мы говорим про жизнь в многоквартирном доме, очень важно определить, а какой конкретно вопрос нас интересует и кто за него отвечает. Потому что управляющая компания – это коммерческая организация, которая обслуживает наш дом и которая приходит к нам для того, чтобы откликнуться на наши пожелания, когда мы заключаем с ними договор. Но дальше у нас есть ресурсоснабжающие организации, которые отдельно от управляющих компаний действуют, а управляющая компания их только координирует. У нас есть фонд капитального ремонта, различные организации типа Зеленхоза и так далее, которые управляют нашими дворами и зелеными насаждениями. Есть жилищные инспекции. Каждый из них отвечает за что-то свое. И председатель совета дома, мы их называем, представители новой профессии, менеджерами местного сообщества, и, кстати, проводится большое обучение по всей России на эту новую специальность. Вот эти люди, они должны быть координаторами всех вот этих вот партнеров. У одного дома не один партнер. не только управляющая компания, на самом деле как минимум 5. А на самом деле гораздо больше, потому что в каждом доме, в каждом городе, в каждом районе есть свои особенности, которые обязательно надо учитывать.
Сергей, ну вот смотрите, ситуация из жизни, это сообщение к нам приходило на WhatsApp. Во дворе дома застройщик организовал мангальную зону. При покупке квартир информации о том, что именно будет во дворе, не было. Реально ли как-то избавиться от такого объекта благоустройства, а по документам, как пишет слушатель, это именно так и называется объекту благоустройства. То есть вы понимаете, да, что такое мангальная зона во дворе многоквартирного дома, когда там включают музыку, когда там без остановки жарят мясо, то есть это дым, когда несколько тысяч человек живет в районе. Вот как можно помочь в такой ситуации?
В самом вашем вопросе заложено очень много дополнительных маленьких подвопросов, и ситуация очень неконкретная. Я объясню, что я имею в виду. Очень часто люди видят какое-то пятно, условно, вот во дворе, и подходят к этому эмоционально и с точки зрения лозунгов, а не с точки зрения менеджерской ситуации и с точки зрения своих прав. Если во дворе жилого дома есть какая-то площадка, та или иная, будь то собачья площадка, детская площадка, спортивная площадка, площадка для пенсионеров, площадка для музыки или вот такая мангальная площадка, у нее обязательно есть свои требования к постройке, к защите звука, дыма, удалению и так далее, и это необходимо соблюдать. И если такая площадка появилась вдруг неожиданно, и она не планировалась там по проекту, то очень важно понять, кто ее сделал, почему и как. Соответственно, если эта площадка функционирует в рамках вот ежедневной жизни дома, вот каждый день, и туда приходят какие-то люди, значит, ей кто-то обязательно управляет. Управлять ей может, например, управляющая компания. Соответственно,
да.
Если это управляющая компания, то нужно совету дома договориться с этой управляющей компанией. Во-первых, понять, что не устраивает людей. Дым, музыка, запах мяса, может быть, им очень вкусно, они там диеты соблюдают, или они вегетарианцы. То есть в чем проблема? Понять и дальше понять, как ее решить. Выстроить специальную трубу, которая не мешала бы дымом, сделать закрытую зону, чтобы музыка не мешала и так далее. Но опять-таки, давайте обратим внимание, что двор является местом общим. Соответственно, есть закон о тишине. И во дворе можно шуметь, ну, например, там с 8 или 7 утра и до там 9-10 вечера. Соответственно, люди, которые шумят там и ставят музыку в урочное время, они имеют на это право. Другое дело, что если это систематически, если это мешает отдыху, то тоже можно договориться о том, как это можно сделать, приняв к сведению пожелания жителей, требования закона и так далее. Еще очень важный момент, что каждый дом, каждый двор, согласие большинства собственников, может принять свои правила тишины, правила проживания. Это дополнение к закону, которое может быть в данном конкретном дворе и доме распространяться на всех, кто здесь живет. Например, это можно принять общим решением собственников. И еще очень важный момент. В вопросе прозвучало слово «застройщик». Слово «застройщик» — это, скорее всего, отдельный жилой комплекс, который строился по своей концепции и который имеет свои особые зоны. У нас есть небольшое по закону, но реальное отличие жилых комплексов, так называемых, которыми управляет застройщик и управляющая компания застройщика в силу определенных концепций от обычных домов, тем, что когда застройщик строит, он делит это на специальные зоны и чаще всего этими же зонами пытается привлечь людей, чтобы они покупали там квартиры. И здесь возникает вопрос не только между жителем и управляющей компанией, но еще и застройщиком. И опять-таки, если слушатели говорят слово «застройщик», значит, это, возможно, еще не управляющая компания, которая управляет, возможно, они только-только купили там квартиру. Почему я говорю, что очень много непонятного? Потому что, когда застройщик дом или жилой комплекс строит, он передает в управление управляющей компании. Если дом еще не передан, соответственно, еще находится в статусе стройки или передачи, соответственно, житель, знакомясь с застройщиком с квартирой, понимает дворовую ситуацию, имеет возможность купить или не купить. в квартирах. Здесь очень много «но», и вот здесь как раз надо разбираться. Но в любом доме, будь это дом старый, будь это дом новый, какой угодно, должен по закону существовать либо ТСЖ, либо совет многоквартирного дома. Соответственно, правильно сформированный совет многоквартирного дома, правильно активно функционирующий и находящийся, с одной стороны, на стороне жителя, с другой стороны, имеющий возможности договариваться и наладить хорошие отношения с управляющей компанией, не на войну настроена, а на сотрудничество, уверен, сможет решить этот вопрос.
Да, Сергей, я думаю, что это довольно-таки подробная инструкция, и теперь слушатели, который прислал этот вопрос, будет знать, как говорится, куда копать. Но в нашем эфире сейчас вполне законно.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся к озеру, которое называется Пеленкино, и находится оно, конечно же, в Ростовской области. В чем особенность этого водоема и почему туристы предпочитают это место как грязелечебницу? Обо всем по порядку. Находится локация в 10 километрах южнее от города Азова и в полукилометре от реки Кагальник. По факту представляет собой ерек данной реки. Ближайший к озеру населенный пункт, это чтобы вам было легче ориентироваться, село Платона-Петровка. Немного об истории этого загадочного и не такого популярного места. В 1780 году дворянин, звали его Яков Петрович Пеленкин, построил свое имение на берегу озера. На 1816 год в селении насчитывалось 82 двора и более 500 душ крестьян женского и мужского пола. В обиходе село чаще всего называли по фамилии основателя, то есть Пеленкина. И вот однажды крестьяне рассказали помещику, что после купания в местном озере лошади излечиваются от всех недугов. Слава лечебного озера начала разрастаться. В 1923 году учеными было проведено исследование состава пеленкинских грязей. Результаты были поразительными. Оказалось, что они не уступают лучшим мировым образцам. В 1925 году здесь начал работать курорт, который назывался «Соленое озеро». В нем были 20 ванн, собственная электростанция, колодезный водопровод и два жилых корпуса для пациентов. Звучит как лучший спа-отель современности. Одновременно в санатории могли лечиться около 120 человек. И вот что писали в газете. Это газета 1928 года. Курорт доступен для всех без исключения больных. При грязелечении на озере даются детальные указания. Местные продукты дешевле, прекрасный степной воздух. В грязелечебнице лечили болезни суставов, кожные заболевания, рахит, а также женское бесплодие. Но, к сожалению, уже в 1932 году в результате урагана река Кагальник затопила соленое озеро. Странно сейчас нам представлять, что был в этой местности ураган. Да, действительно, это так. И вода разрушила все постройки курорта. Но известно, что уже во время Великой Отечественной войны сюда возили раненых для процедур. Сейчас в районе озера Пеленкино нет никакой абсолютной инфраструктуры, но это не останавливает туристов, которые ежегодно приезжают, живут на берегу озера неделями, а кто-то даже проводит там месяц в палатках, покупают продукты в соседнем селении и действительно говорят, что грязи обладают лечебными свойствами. Ну что ж, я думаю, для жителей Ростовской области, по крайней мере, один раз побывать в Пеленкино стоит и сделать уже свои выводы.
Один маршрут.
И мы снова в эфире «Разбудильник». Напоминаю, с вами сегодня Виктория Мартыненко. Говорим мы о соседях. Кстати, можете писать нам 8-918-25-3-8-27, какие у вас отношения с соседями. Сергей, если попался неблагополучный сосед, который не хочет идти на контакт, но при этом мешает окружающим, ну, например, каким-то там асоциальным поведением, здесь поможет только полиция?
Очень часто бывает, что ситуация складывается из-за того, что люди друг друга не слышат и не видят и не хотят понимать. Или, например, много ситуаций, когда у нас шумно, потому что живут маленькие дети. Вот у меня у самого трое детей, и мои дети разновозрастные, и они не всегда тихие. И в свое время мы с соседями договорились, что как бы мы будем стараться шуметь поменьше, они будут относиться к этому с терпением, потому что все-таки маленькие. маленькие дети, и при всем моем желании у них нету кнопки переключения громкости.
Да.
Вот. С другой стороны, бывает такая ситуация, когда пожилые люди, из-за того, что они плохо слышат, они громко слушают радио или телевизор и так далее. И я знаю много разных историй, где соседи, понимая, как бы, что вот пожилые люди тоже со слухом сложно что-то делать, и они одиноки, или у них там сложно с деньгами, они скидываются либо на хорошие наушники, которые подключают к телевизору, и тогда все становится лучше, или на слуховой аппарат. И это не потому, что они хотят, безусловно, спокойствия себе, но они в этом смысле еще и помогают пожилому человеку, заботятся о нем, и получается, что это хорошее соседское дело. Ну, вот наушники в общем и целом стоят, ну, пускай 3000, да, если это раскидать на, там, даже в ближайших соседей, это получится там по 500, по 200, 300 рублей. Это не такие большие деньги, но зато и бабушка будет счастлива, и, соответственно, соседям будет спокойнее. Но если говорить о каких-то ситуациях, которые действительно вот недобрососедские и незаботливые, а требующие какого-то внимания, то, безусловно, как минимум, это история с полицией, которая должна пресечь. Она не всегда может дальше вынести какое-то решение, как мы называем процессуальное, потому что в зависимости от региона и от муниципалитета разные люди занимаются у нас, к сожалению, решением таких вопросов. Где-то это муниципалитеты, где-то это специальные комиссии, по-разному. Но, в принципе, полиция хорошо влияет в том смысле, что они обычно находят слова, чтобы сказать, что так поступать не надо. Но если говорить про что-то системное, то, конечно, здесь надо тоже действовать системно. И соседская совместная деятельность, и вот совместная деятельность, так называемое репутационное воздействие, оно влияет. Если все соседи или большинство соседей будет осуждать, так или иначе, вот этот человек будет знать, что осуждать, то он будет себя вести по-другому. У нас достаточно хорошо влияет на таких людей общественное мнение. Uh-huh. Особенно в небольших городах, если все будут не относиться с пофигизмом, что, ну, вот проспится и нормально, а вот будут его там осуждать и найдут способ как-то воздействовать, иногда там, может быть, не самый традиционный, то да. Главное понимать, как это работает и в чем вопрос. Если это вопрос, связанный с шумом, с пьянкой и с какими-то такими простыми традиционными вещами, тогда это полиция, ну и дальше, например, специальная комиссия в муниципалитете. Если это история с замусорением квартиры или с домашними животными, это может быть жилищная инспекция и специальная тоже комиссия. Иногда очень хорошо помогают управляющие компании, которые могут по-своему влиять. К сожалению, у нас нет единого органа, который бы смотрел за такими ситуациями, помощь жителям закона о тишине, жилищный кодекс, гражданский кодекс, и обязательно посмотрите региональные законы и муниципальные акты. В этом может помочь депутат, и есть, опять обращу внимание, книжка, которая называется «Азбука грамотного потребителя», есть такой проект «Школа ЖКХ», можно посмотреть, пройти там обучение, задать вопросы, и соединив все вместе у себя на рабочем столе, можно найти решение.
Сергей, в продолжение о пожилых, какие плюсы в добрососедстве видят некоммерческие организации, которые помогают пенсионерам?
Вы знаете, сколько некоммерческих организаций, как бы столько и мнений. Мне сложно это сказать, потому что они все разные, занимаются разным. Но вообще, когда мы говорим про соседские организации или объединения, это, конечно, вопросы заботы. Потому что очень много людей, которые у нас находятся без внимания, без помощи, так называемые незаметные старики, и с ними случается много разных историй, к сожалению, не самых ярких и не самых веселых. Это связано и с болезнью, и с незаметной смертью и так далее. И вот очень важно здесь, конечно, вот такое внимательное отношение и поддержка. А с другой стороны, конечно, это история с тем, что современные пенсионеры, особенно вот те, которые еще, может быть, не в силах ходить на работу и не в силах быть очень активными, но вот у себя на территории готовы что-то делать, это вовлечение их в общественную жизнь, это использование их опыта, их мудрости и, соответственно, дальше приложение их знаний к каким-то интересным моментам. Ну, например, кто-то из пожилых хорошо любит растить цветы и вот они могут стать авторами хорошей клумбы, хорошего благоустройства. Кто-то имеет опыт в работе в строительной сфере или же в обслуживании. Они могут проконтролировать в каких-то делах управляющую компанию или проходящий капитальный ремонт, то есть стать такими специалистами совета дома, который что-то делает. Кто-то юрист и может там разобраться. То есть очень важно использовать опыт своих пожилых соседей и для ежедневной работы, и для воспитания молодежи. Очень важно взаимодействовать с соседями, с соседскими организациями. У нас часто складывается ситуация, когда как одной и той же бабушке батон хлеба приносят с одной стороны администрация, с другой стороны волонтеры, там некоммерческие организации, с третьей стороны добрые соседи. И бабушке, конечно, это приятно, но помимо кусочка хлебушка, ей бы еще молочка и колбаски. Угу. Вот. И важно объединиться для того, чтобы не тратить ресурсы где не надо и, наоборот, сделать гораздо больше полезного.
Наша программа подходит к концу, и в завершении хочется узнать, что же планируется завтра в День соседей в Ростовской области. Я намеренно решила сделать эту программу заранее, чтобы как можно больше людей могли присоединиться к этой акции.
Вы знаете, передо мной список тех городов и площадок, которые прислали заранее. Я с удовольствием их сейчас назову. Но хочу сказать, что Международный день соседей – это большой флешмоб. И здесь, к сожалению или к счастью, я не могу назвать абсолютно всех. И уверен, что потом по постам в социальных сетях, по рассказам, мы узнаем еще больших участников, больше коллег. Но вот сейчас отсюда, накануне праздника, я с радостью приветствую все село Дубовское и Худ. Михайлов, и Ростов-на-Дону, и Зерноград, и Чертково, и Азов, Волгодонск, и Новошахтинск, и село Высогорка, и Новочеркасск, и Семикаракорск, и Митякинскую станицу, и поселок Тарасовский, и Морозовск, и станицу Обливская, и много-много других коллег. На самом деле, это очень здорово, что у нас участвуют и советы домов, и ТОСы, и сельские старосты, и много депутатов, и много администраций, и вот вы, уважаемые коллеги-журналисты. Очень важно, что эта история не отраслевая, не какая-то вот особенная. Это история всех тех, кто живет в многоквартирных домах или на сельских улицах. Это история тех, кто живет в соседних дворах, в соседних городах. И когда мы говорим «соседи», мы говорим не только жители, мы говорим и школы, и поликлиники, и управляющие компании, и депутаты, администрации. И чем больше хороших взаимодействий, взаимоотношений, тем лучше. Сейчас такой список, но посмотрим, что будет. В конце, уверен, участников будет больше, поэтому, уважаемые слушатели, наберите у себя в социальных сетях слово «День соседей», «Международный день соседей» или просто спросите у соседей, кто собирается отмечать, уверен, вы найдете много единомышленников.
Здесь так и просится фраза кота Леопольда «Давайте жить дружно, знакомьтесь со своими соседями, общайтесь, помогайте друг другу». Я благодарю за эту беседу руководителя общероссийского проекта «Добрые соседи», федерального координатора ежегодной всероссийской акции «Международный день соседей», заместителя директора университета ТОС Сергея Кузнецова. Сергей, спасибо, что вышли на связь сегодня утром.
Спасибо вам, хорошего праздника с наступающим.
На этом у меня все. Завтра по традиции в 7:20 утра пятничный разбудильник.